Минут через 15 глубоко уполномоченный по разъяснению народу полезности и вреда, международник в очках с пудовой оправой, наверняка из знакомых Ахметьеву аристократов духа, чрезвычайно хвалил миссию Корабельникова, говорил о прорыве в отношениях между державами, мне неведомым и прочим. Ну и хорошо, вяло подумал я. Вряд ли сейчас будут досаждать удачливому визитеру и его семье. Я встал и исполнил обещанное. Я разорвал в мелкие клочья послание ко мне Юлии Ивановны Цыганковой с черновым наброском, а потом для верности все же сжег их. Если бы позвонила Валерия Борисовна, я бы сообщил ей первым делом, сжег именно не перечитывая. Я и не перечитывал. Но коли писанины Юлии Ивановны приводятся в нынешнем тексте, можно догадаться, что перечитывать их и не было надобности. Они остались во мне навсегда со всеми знаками препинания, графическими паузами, ступеньками строчек, а черновик и со всеми нервными неряшливостями троечницы. Валерия Борисовна не позвонила, да и до звонков ли мне ей в те дни было. А я и не сильно из-за этого расстроился. Но вот одно обстоятельство меня тогда опечалило. На время. Все же я ожидал каких-то чувственных воздействий, ясно, что не потрясений, но хотя бы не испытанных мною прежде впечатлений при прощании с бумагами Юлии Ивановны, вызвавшими когда-то во мне ощущение сильное. То есть символически с самой Юлией. Возможно, я не только из суеверия оттягивал уничтожение бумажек, но ничего не произошло. Ну, разорвал бумажки, ну, сжег их. И все, ничего более. Тогда-то до меня и дошло, что меня печалит. Юлия Ивановна Цыганкова стала для меня чужим человеком. И не только что, а несколькими днями раньше. Эта женщина меня совершенно не волновала. Мое безразличие ко всему распространилось и на нее. Я был равнодушен к Юле. Равнодушен. У меня не возникало желания видеть ее. Я перестал о ней думать. Почти год, как только появилась в газете Лохудра Цыганкова, каждый день меня гнала в редакцию необходимость увидеть ее. Если даже мельком и издалека я наблюдал ее, сутки моего пребывания на земле были оправданы. И никаких надежд на то, что мы когда-нибудь будем вместе, я тогда в себе не держал. Любые толки, порой и самые грязно достоверные, отменить притяжение меня Юлии не могли. Я был размещен судьбой в ее гравитационном поле. Даже после того, как я получил объяснение причин нашей с ней первой близости, я был готов нестись за Юлией в Киев. А когда она лежала в больнице, я знал, от чего она туда попала. Я врал Валерии Борисовне, что не хочу видеть ее дочь и выслушивать ее. Сейчас же точно я не хотел видеть и выслушивать. И не потому, что она меня обидела, а потому, что ее не было вовсе. То есть где-то она была, но для меня наступило все равно, есть она или ее нет. И прежде всего, меня не тянуло к ней как к женщине. Равнодушие к Юлии, видимо, пришло мгновенно. Будто льдинка королевы вечных снегов ударила меня в висок, и Герда перестала быть для меня Гердой. Тошно мне было. Тошно. И никак я не мог выбраться из своей вязкой апатии. Правда, аппетит мой в столовой порой возобновлялся. Тогда я спешил поехидничать над собой. Или даже взбодрить себя. Еще несколько дней назад я полагал быть кавалером де Грие. Что же теперь-то скис? Но выходило, что во мне не только оледенел Кай. Из меня удалился кавалер де Грие. Я был способен понять Юлию Цыганкову с ее ритуалами, жестами, хватаниями пистолетов. Мог выстроить разные варианты объяснений ее действий и чувств. Я готов был 100 раз простить ее, хотя нужны ли были какие-либо наши прощения или взаимопрощения. Но у меня не было нужды в ней. Это-то и удручало. Анкудина напророчила. Анкудина накаркала. Что напророчила и накаркала? И когда? А в тот день, когда я узнал о кружке и поиздевался над ее страной Беловодьей, твоя душа в аду пригвоздила меня Анкудина боярыней Морозовой, и ты живешь в аду, ты не способен любить. И последовал разъяснение. Авторитетом был назван Зосима, старец из Карамазовых. Его спросили, что есть ад. Он ответил: страдание о том, что нельзя уже более любить. «Это не ко мне», — мог заявить Анкудина я. «Я-то любил, а нынче вот перестал». Но осознание этого вызывало во мне не страдание, а тихую тоску. Однако получалось, что и тоску, и мое безразличие ко всему следовало признать, объявшей меня нелюбовью ко всему. А с нелюбовью ко всему, по моим понятиям, мог жить только дрянной человек. Дрянной и никчемный. А вне притяжения Юлии Ивановны Цыганковой, опять же, и невесомый. Стало быть, справедливо судил обо мне Сергей Александрович Кочаров, мудрейший и терпеливейший из ловцов человеков. А Анкудину, заранее поселившую меня в аду, должно было приписать к сонму пророков или хотя бы пророчец. Полагалось бы мне, осознавшему свое преждевременное размещение в аду, попробовать из ада выкарабкаться. Но что-то мне не хотелось этого делать. Видимо, еще и потому, что встряски мои на ухабах бытия вряд ли закончились. Может, всерьез они еще и не начинались? Ожиданием их продолжения или начала я и был обязан своим малохольным состоянием, впал в меланхолию, не повесить ли ради пафосной красивости на стене каморки лист с гравюрой Дюрера. Валя Городничий бы повесил. Но вдруг встряски все же закончатся. Хорошо или плохо, но закончатся. Соображение об этом, вопреки всему, иногда мерцало для меня некой надеждой. Сейчас я, взрослый Василий Куделин, описываю рефлексии Куделина юного. Вернее сказать, расписываю их. Те рефлексии, то есть то, что поддавалось слово выражению, были куда короче выведенных моим пером. Некоторые из них я реставрирую теперь и для самого себя. Другие же сочиняю как бы заново, обрежая в слова мысли и чувства прошлого Куделина, вовсе и не требовавшие своевременного лексического воплощения. Да и существовали они тогда не в состоянии законченности и отвердения, а в состоянии текучем и скачущем. А движение в мире происходило, не принимая во внимание безразличия к нему Василия Куделина. Старики мои заканчивали осенние работы, готовили к зиме грядки клубники, вырезали старые ветки смородины и малины, снимали последние яблоки Антоновки и Штрейфлинга, сушили и засаливали грибы. На террасе садового домика пахло набравшими сок поздними яблоками, в кухне же стоял коричневый дух сушеных шляпок, обещая в снежные дни особенную матушкину лапшу, ее же фамильные пироги с луком и грибами. Заморозки пока не случались, отец показывал мне, как шустрые паучки протягивали там и тут высветляемые солнцем нити, говорил, что это к теплу, и что они с матерью смогут позволить себе пожить на земле и в саду до ноябрьских праздников. Возможно, они строили догадки о моих лирических увлечениях и старались не стеснять меня своим присутствием в квартире. Однажды в редакции в столовой я услышал о том, что шестой этаж, прежде всего, конечно, школьный отдел, посещала Цыганкова. Все такая же, с вывертами, с вызовами, при этом будто бы какого-то героического поведения, одетая рискованно, эксцентрично, капризно одетая, с провинциальной претензией. «Важный папа тряпки привез с андийских пастбищ», вставила неодобрительно, впрочем, тоже имевшая важных папу и мужа Лана Чупихина, цветущая после геленджикских пляжей. Тут же она заулыбалась мне со значением и как принятому под ее опеку. Мол, Василек, не тушуйся, в обиду не дадим, а по этой капризе с морковной головой горевать не стоит, отыщем и более достойную подругу.